Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, я нахожусь в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. У нас сегодня прямой эфир, сегодня 4 ноября 2004 года, поэтому приходите, в чатике пишите, если у вас получилось послушать, проинжоить меня, общение со мной. В прямом эфире это победа, это пятерка. А если нет, тоже не расстраивайтесь, посмотрите меня в записи. Но, конечно, интерактив только здесь, вживую. Канал дилетантский, я дилетант. Поэтому не судите строго. Канал, тем не менее, ламповый, теплый, дружественный, интерактивный. Мы с вами говорим на темы, которые вы подкидываете мне в течение беседы. Ну, плюс какие-то мои домашние заготовочки. Что еще вам сказать? Правило простое. 100 лайков поставите на видео, значит, я запишу еще одно. Для меня это такой сигнал, что вы хотите, чтобы я записал. Не поставите, не запишу. No hard feelings, никаких обид, ничего вообще. Ни одна мышца не дрогнет. Просто отдохну. На следующий день от вас, а вы от меня. Пока вы собираетесь приветствовать меня, ну, Елена, конечно, уже первая пришла. Елена, привет. Привет, Елена. Hey, hello, Яков. Можно еще написать «Hey, Яков». «Hey, Яков» – такое неформальное приветствие, и у нас с вами давно уже Елена, неформальные отношения. Поэтому можете писать просто «Hey, Яков». Это не грубо. Это не то, что по-русски окрикнуть «Эй, Яков». Нет, совсем нет. Это нормально. «Hello, Яков» – это более такое формальное обращение ко мне. Вы так пока еще. Ну, вы понимаете, Елена. Идем дальше. Пока вы собираетесь со свежими комментариями, возьмем немножко старых. Хотя они со временем, как старое вино, набирают только, они становятся только лучше. Алекс Арси, нет, Экси, писал день назад. Яков, абсолютно уверен, писал Алекс, что вам не следует критиковать президента Зеленского и давать советы украинцам, будучи гражданином Америки. Написал Алекс. Так ли это? Давайте поговорим, обсудим, решим. Если громада вирішить, що я не можу, я все равно буду. Но, тем не менее, давайте поговорим. Вопрос у меня к Алексу. Вот давайте возьмем, к примеру, откроем глобус Африки. Вот видите, вот тут есть страна Буркина-Фасо. Видите, вот он, вот тут он. Оздечки, ось-ось-о, Буркина-Фасо. Алекс, как вы считаете, сидя в Соединенных Штатах Америки, имею ли я право иметь мнение о стране Буркина-Фасо, а еще похлеще критиковать ее президента и вообще давать советы? Как вы думаете, имею ли я на это право? Ну, я думаю, что имею. Другое дело, все жители Буркина-Фасо могут показать мне вот так средний палец на все, что я не говорю. Более того, они могут проголосовать ногами и вообще не заходить на мой канал и не смотреть его по причине, которую вы озвучили. Он сидит у себя в теплой Флориде и критикует нашу теплую Буркина-Фасо. Что он делает? Кто ему вообще право дал на это? Можно так говорить? Можно. Перевернем ситуацию. Может ли гражданин Буркина-Фасо, ни разу не бывавший в Штатах, ни разу не бывавший во Флориде, сесть у себя в Буркина-Фасо же, взять микрофон и начать критиковать устройство жизни в Соединенных Штатах Америки? Имеет ли право житель, может быть, даже гражданин, ну или человек, у которого есть временный вид на жительство в Буркина-Фасо? Может ли он сидеть перед микрофоном и трындеть про то, как хорошо или плохо в Соединенных Штатах Америки? Может. Потому как Буркина-Фасо давно известна своей приверженностью к свободе слова. Теперь перенесемся, может быть, вам трудно разговаривать в терминах Буркина-Фасо. Перейдем к Украине. Имеет ли право житель Украины, вот сидит он на Крещатике у себя. Или не все в Украине живут на Крещатике? Не все. Ну, на Борсеговке сидит. Сидит на Барсеговке, взял микрофон, включил стрим и стримит, и поливает грязью Америку. Имеет ли право на это житель Киева? Да, 100% имеет. Ибо Украина давно и всем известна своей приверженностью к свободе слова. Ну, если, конечно, убрать этот телемарафон, где нам можно говорить то, что, только то, что можно говорить. Ну, в целом, там неплохо. В этом плане неплохо. Имеют ли право они меня критиковать? Да. Переходим дальше. Немножко углубим и расширим. Вопрос. Чем отличается право на критику, мое право на критику Украины, от моего права на критику Буркина-Фасо? Ответ очевиден. А ответ ужасно прост, и ответ единственный. Буркина-Фасо не просит, чтобы я со своих налогов давал им деньги регулярно и много. И на поддержку госслужащих, и на поддержку армии. А Украина требует этого постоянно. То есть просто все время. То есть 2,5 года они говорят: Яков, иди же с ними. Пора позолотить ручку. Давай, давай, давай. Но Алекс, сидящий в Украине, я так понимаю, у него другое мнение на эту тему. У него мнение какое? Деньги давай и shut the fuck up, Яков. Так думает Алекс. То есть от меня требуется просто давать деньги, а слово сказать я не имею права. Ну, не по-честному. Не по чесноку, Алекс. Считай, не по чесноку. Тем более я особо советов-то и не даю. Я много раз говорю, что я не могу знать, что лучше вам. Но если хотите, чтобы я вообще закрылся на тему Украины, перестаньте от нас просить денег и оружие. Все. As simple as that. Такой мой ответ. Может быть, он не очень приятный, но что же делать? Что же делать? Кстати, никто вам не мешает взять микрофон, Алекс, и тоже начать рассказывать о том, как плохо в США. Или хорошо в США, или как плохо живется в Буркина-Фасо. Елена Винницкая пишет: «Доброе утро из ветреного Чикаго. Ха, расскажите мне про ветер. Я сейчас вот гулял, у меня даже на часах эпловских появляется такая картинка уха, и написано, что такое количество децибелов, которые попадают мне в уши, ужасное, потому что у нас ветер сегодня. Сегодня ветер, Елена. Так что не только один Чикаго. Чикаго. It's a windy city. Его так называют. Windy city. Ветреный город. А вот и Сергей Коломиец пришел. Hey, привет, 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 здравствуйте. Айс Фишинг, здравствуйте, Леся, витаю. Витаю Лесю, Dead Rabbit Can Dance пишет: добрый день, Яков. Здравствуйте, радиозрители. 100 раз повторяю, я не радио. Я не радио, точка. Антон пишет: Guten Tag. Сегодня получил сертификацию по немецкому B2. Ну, окей. Теперь есть стимул работать над B1. Правильно я понимаю, Антон? Ну, я вас поздравляю. Ибо B2 – это... И для B2 это уже лучше, чем B1. Конечно. То есть вы уже делаете прогресс просто на глазах. Если так дальше пойдет, Антон, вы будете писать мне не только Guten Tag, а просто весь месседж будете писать на немецком. Но тогда неизвестно, кто будет его читать. Оксана пишет: «Хай, Яков». «Хай, Оксана». «Хай» тоже довольно формально, Оксана. Я понимаю, вы не считаете, что мы с вами еще близки пока, на дружеской ноге, поэтому вы пишете «хай». Но если вы будете писать «хей», это будет шаг навстречу. Оля из Италии. Это Оля. «Здравствуйте, Яков». Пишет чисто по-итальянски. Или это не итальянский? Или... Я уже не понимаю, сколько языков я знаю. Видите, я разговариваю с Олей из Италии. Без всяких проблем. What's going on, Оля? Или это вы знаете русский? А у вас там нет, Виталий, того, что в Украине происходит, что называется «мовный патруль»? У вас не ходят итальянцы? Так не хватает на улице человека, говорит: а ну скажи, поляныця. Нет у вас такого, Виталий, Оль? Надо все лучше брать из Украины. Ice Fishing пишет: в Киеве тоже ветер дует, крыши сносит, деревья ломает. Пусть лучше ветер ломает деревья, чем ваш восточный сосед. Аркада Яков, как вам нравится? Гугл в выходные открыл месторождение на карте ПВО Украины. Там В 8К видно каждую мелочь до деталей. Это в районе аэропорта. И что? А вы хотели, чтобы были секретно? Уже прошли те времена, когда был город номер 528. Такой город был. Он не был на картах. Тогда не было Гугла, не летали спутники. Челябинск 572. Такой город был. Закрытый город. Что там было закрытого, непонятно. Кто хотел все стырить, непонятно. Спутники не летали, фоточки, объективы были слабые. Поэтому пытались спрятать. А сейчас что? Не знаю. Не знаю, зачем надо прятать. Вы хотите что-то спрятать, так спрячьте. Вырыйте ямку. Вырыйте такие туннели, как в Газе. И там все прячьте, стройте. Может, тогда вас не увидят. Напишите, пожалуйста, напишите. Да, что-то свет дернулся. У нас уже прям как в Киеве. Но он восстановился уже вроде бы как. Напишите, видно ли меня, слышно ли меня, идет ли стрим. Я хочу понимать это. Лео пишет, стрим, все зависли. Напишите сейчас, ждем, ждем, ждем. У меня пошел стрим, но уже другой. Я не знаю, слышите ли вы меня. Ну и слышно ли меня? Напишите, идет ли стрим. РКДК пишет, окей. РКДК, что значит окей? Идет ли стрим, люди? У меня отрубился свет, а потом он опять включился. Айс Фишинг пишет, все норм, но начало, наверное, было потеряно. Ну ладно, может быть, записи начала потеряется. Кто сейчас только подключился, извините, если можете, то у меня свет мигнул. Такого не было много лет. Но видите, много лет не было, и вот опять. Слышно и видно. Здравствуйте, Света, я слышу. Оля слышит, Виталий. Я думаю, что в записи просто потеряется первый кусочек, но он как бы не очень страшный. Не страшно его потерять. Первые минут 11 стрима потерялись, я думаю. Оки-доки, идем дальше. Читаем ваши комментарии. Раз такое дело, раз вы все видите и слышите. Давайте посмотрим еще, какие у вас комментарии были вчера. Рынок акций, индексы. А вот такой был комментарий. Человек по имени... Avengery писала. Это почему здесь надо убрать? Какую ответственность, пишет Avengery, американцы, этнические японцы в третьем-четвертом поколении несут за нападение Японии на Пёрл-Харбор? Спрашивает меня. Ответ – никакой. 100% абсолютно никакой. Считаете ли вы в таком случае оправданным всплеск антисемитизма в странах Ближнего Востока после нападения Израиля на Египет в шестидневной войне? Считаю ли я? Ну, тут давайте поговорим про нападение. Давайте поговорим вот о чем. Начиная с середины или даже с весны 21 года, россияне стали подтягивать войска, причем массовые войска, к границам Украины. К концу 21 года там было уже столько войск, наверное, я думаю, 1150. Ну, поправьте меня, если я не прав. И все делали вид, и мы не могли поверить, что они могут напасть. Я первый говорил, ну не может такого быть. А они в результате напали. Более того, Зеленскому, президенту Украины, было известно заранее. Я трудно сказать точно, насколько заранее, но было известно заранее, что будет война. Американские наши братья, разведчики, ЦРУшники и другие спецслужбы сообщили Украине, люди, на вас идут войной. Зеленский не хотел нервировать народ, и поэтому получилось, что получилось. А если мы представим теперь ситуацию, что Зеленский таки да, послушал бы и напал бы первый, скажем, не 24-го, а 23 февраля 22 года, Украина напала бы на эти войска, которые собрались у границы украинской, российские войска. Сказали бы вы, что это украинская агрессия против России? Возможно, вы бы сказали. Но являлось бы ли это украинской агрессией? Нет, это был бы превентивный удар. Это бы называлось превентивный удар. Вот. И соответственно, что было в шестидневной войне, если вы уже начали? Мы сейчас откроем с вами, чтобы не быть голословными, ибо я же дилетант, я же не могу помнить про каждую войну, как она начиналась и кто первый начал. Я иду на сайт history.com, история. И тут написано черным по белому, на чисто английском языке. Тут много написано, но в частности, корни этой войны шестидневной в Израиле 1967 года. Что были диспуты некие на границе, из которых возникла вот эта война шестидневная. В середине 60-х годов палестинские партизаны, которые поддерживались Сирией, начали атаковать через границу, через израильскую границу, провоцируя ответные рейды из армии Израиля, армии обороны Израиля, так она называется. В апреле 67 года вот эти стычки ухудшились после того, как Израиль и Сирия начали уже перестрелку артиллерийскими, и 6 сирийских истребителей были уничтожены в результате этих артиллерийских перестрелок. Прежде чем вот этот вот были вот эти воздушные перестрелки в апреле 67 года, Советский Союз предоставил Египту разведку, разведданные, что Израиль двигает войска к северной границе, к своей северной границе, к северной границе Сирии и готовится к полномасштабному вторжению в Египет. Информация была неправильной, но тем не менее египетский президент Гамаль Абдель Насер пришел в движение. И чтобы показать поддержку свою сирийским союзникам, он приказал египетским силам пойти вперед на Синайский полуостров. Оттуда они выгнали, египтяне выгнали войска представителей армии Организации Объединенных Наций, мировые вот эти силы, которые охраняли границу с Израилем более 10 лет. Ну и вот, потом в мае месяце Насер стал запрещать пользоваться проливом Тиранским и так далее. То есть ситуация ухудшалась, и 5 июня 67 года израильские силы обороны начали операцию, которая фокусировалась на координированной воздушной атаке на Египет. И в это утро, 5 июня 67 года, примерно 200 самолетов взлетело из Израиля и ударили. Ударили сильно вот эти войска египетские, заставили их сюрпризом, уничтожили почти 90% всех воздушных сил Египта за пару дней. Захватили Синайский полуостров и так далее. Война шла 5 дней. Является ли Израиль агрессором в этой войне? Нет. Кто первый начал все время? Поэтому то, что вы предъявляете по поводу войны шестидневной, я особо не принимаю. Но то, что антисемитизм растет, и любая стычка, в которой участвуют израильские войска, да, конечно, она будет приводить к росту антисемитизма. Хорошо, плохо, ладно. С этим все понятно. Давайте идем дальше. Вот мне подтвердили, что стрим идет, все работает. Как там выборы, Яков? Спрашивает Андрей. Андрей, выборы нормально? Not bad. Не так уже плохо. Давайте поговорим чуть-чуть про это, раз вы хотите про выборы. Хотя у меня там было много интересных комментариев вчера. Но давай начнем с выборов. Еще раз хочу напомнить, что в описании под каждое видео есть тайм-коды. Вы можете нажать на только те темы, которые вас интересуют. И пропускать те темы, которые вас не интересуют. Итак, завтра день выборов. Это не значит, что еще никто не голосовал. 75 миллионов из 160 примерно. 161 миллион имеет право голосовать. Они зарегистрированные голосовальщики. Уже проголосовали. Мы не знаем как. Это все строжайшая тайна. Вы же знаете, выборы в Соединенных Штатах Америки, никто не знает, все по чесноку. Но официально народ повалит 5 числа, то есть завтра, на избирательные участки отдать свой супружеский долг Соединенным Штатам Америки. Что мы имеем на сегодня? Все, путь наш во мраке, как говорится. Мы не знаем, что будет. И все эти опросники, которые многие из вас отслеживали, как и ожидалось, ничего особенного не показали. Они показывают, что идут ноздря в ноздрю. Камала Харрис и господин Трамп. Что грустно? Если честно, это грустно. Это мне говорит о том, что не только Камала Харрис слабый кандидат, но и Дональд Трамп слабый кандидат. Я изменю свое мнение и заберу свои слова обратно. Если Дональд Трамп выиграет с разрывом как минимум в 5%, я практически уверен, что Дональд Трамп выиграет. Но если он выиграет, и надо будет пересчитывать тут 3 голоса, там 3 голоса, тут будут говорить, что вбросили чуть-чуть, там бросили, это нечистая победа. К сожалению, давно уже нет сильных кандидатов, которые делают то, что называется landslide, то есть как шквал они обрушивают противника и выигрывают. Давайте посмотрим конкретно. Ну, прежде чем смотреть конкретно, я должен напомнить вам опять. Это it's that time of the year. Это как раз то время, когда мы с вами должны освежить в памяти вот это, то, что называется коллегия выборщиков у нас в Штатах, и сколько надо голосов. Давайте посмотрим сюда. Real Clear Politics. То, что он показывает сегодня. Еще раз повторяю. Это все на основе опросников. Опросники могут быть неправы. Поэтому то, что мы сейчас видим победу, если бы выборы были сегодня, и если бы опросники были правы, то Трамп победил бы. У него было бы 287 голосов от выборщиков при необходимых 270. А у Камалы было бы 251 при необходимости 270. То есть Трамп победил бы. Но еще раз говорю, не верьте этому. Это может быть все лажа. Как будет на самом деле, мы увидим завтра, естественно, вечером начнутся то, что называется exit poll. Люди уходят уже, возвращаются со своих пунктов голосования, их останавливают, спрашивают, если вы не против, скажите, за кого вы проголосовали. Exit poll. Люди будут говорить, и на основе этого будут статистики работать и что-то прикидывать. Давайте вспомним, что это за 270, магическая цифра, откуда она взялась, нужно 270 голосов. Что это за выборщики и так далее. Итак, у нас не голосуют по большинству, по количеству голосов по всей стране. У нас голосуют чуть-чуть по-другому. Каждый штат имеет назначенное количество так называемых выборщиков или голосов, которые могут представлять штат. Штат. Ну, давайте опять смотреть на эту карту. Вот, например, возьмем Калифорнию. 54 голоса у них, 54 electoral votes, 54 голоса выборщиков имеют Калифорнию. Скажем, Флорида, где я нахожусь, 30 имеет голосов, тоже большой штат. А Техас имеет 40. Пенсильвания имеет 19, вот он, 19. Нью-Йорк имеет 28, штат Нью-Йорк. А есть какие-то совсем мелкие, там Вайоминг какой-нибудь имеет всего 3 голоса. Саус-Дакота, Южная Дакота, 3 голоса. Северн-Дакота, 3 голоса и так далее. Что это за голоса и закреплены ли они в камне? Отвечаю, нет. Голоса зависят от количества людей в штате. Количество людей в штате меняется периодически. Откуда мы знаем? А у нас раз в 10 лет происходит перепись населения. И вот когда перепись населения происходит, мы смотрим, что раньше в Калифорнии жило столько людей, потом они все свалили и приехали во Флориду, например. И там стало больше, потому что им нравится больше Флорида, а не эта глупая Калифорния. Глупо не в смысле людей, а в смысле руководства. И тогда пересчитывается. То есть раньше в Калифорнии было 55 выборщиков. Сейчас стало 54. Это после того, как после очередной переписи населения посчитали, что там стало меньше людей. Народы туда съезжают потихоньку. Скажем, в Техасе стало больше. Не то на один, не то два. Я недавно вам говорил выборщика, чем было в прошлых выборах. Потому что в Техас таки едут. Во Флориде тоже, по-моему, раньше было 29, сейчас стало 30, потому что к нам так и едут. Вот. Теперь, а что бы не крутить голову и не голосовать просто по количеству населения и все. Если так сделать, то маленькие штаты, ну совсем маленькие, там могут быть штаты, в котором и миллиона человек нет. Они были бы просто плохо очень представлены. Тогда крупные штаты, их бы задавили массы. Скажем, в Калифорнии, я не знаю, сколько живет людей в Калифорнии, 40 миллионов. Они проголосовали бы все, и этот несчастный Южная Дакота вообще не понимала бы, о чем речь, и слова бы не имела. Не имела бы представительства голосования. Поэтому, если мы видим, что у Северной Дакоты, скажем, 3 голоса, а у Калифорнии 54 голоса, это не значит, что они посчитали количество голосов, исходя из того, что 1 голос, скажем, на 700 тысяч человек. Если бы так было, то в Северной Дакоте и 1 голоса не было. Потому что там, может быть, и нет 700 тысяч человек вообще. Их бы вообще не пустили голосовать. Поэтому коэффициенты были подкорректированы, чтобы Северная Дакота тоже имела представление. Кроме того, количество выборщиков на любой штат состоит из 2 частей. Из первой и второй. Первая часть – это количество депутатов в Конгрессе, в Нижней Палате Конгресса, плюс 2 сенатора. Каждый штат имеет 2 сенатора, штатов 50, плюс Дистрикт Колумбия имеет 2 сенатора. Дистрикт Колумбия – это там, где Вашингтон, Ди-Си. Ди-Си – это Дистрикт Колумбия, там, где Белый дом. Что получается? В Нижней Палате Конгресса 435 человек. 435 депутатов. Ну, это как ваша Верховная Рада или как ваша Дума. Чтобы вас опять немножко пораздражать, хочу вам напомнить. В Украине на сегодня порядка 28 миллионов человек населения. У них порядка 450 членов Верховной Рады. У нас население 330 миллионов человек. У нас, в Штатах. То есть в 10 раз больше, чем в Украине. В 11 раз больше, чем в Украине. У нас, если посчитать всех депутатов в Нижней Палате, то есть в Конгрессе, плюс добавить всех сенаторов, 100 человек, то есть у нас получается примерно столько же чиновников в правительстве, сколько в Украине. Вам не странно это, браты украинцы? Ну, я уже не говорю о том, я не премину повторить, что я плачу им зарплату. Я и тут наши приятели, соседи, все граждане Соединенных Штатов Америки. И зелье даже не думает уменьшить как-то. Зачем брать Штаты? По-моему, в Российской Федерации столько же людей в Думе государственной, сколько в Верховной Раде в Украине. А население в Российской Федерации в 4 раза больше или в 5 раз больше, чем в Украине. Может быть, как-то перегружено. Может, что-то в консерватории подправить, браты украинцы. Вам действительно нужно 450 чиновников высшего звена? Вам виднее, что мне опять скажут. Ты что даешь советы Буркина-Фасо? Сиди в своей Флориде и не дергайся. Да, так давайте не отвлекаться, а вернемся обратно к нам, в Штаты. То есть, если бы сегодня выиграл бы Трамп, Если бы все было так, как есть, красным отмечены штаты, в которых на сегодня считается, что выиграет Трамп, и конкретное количество голосов, потом эти голоса суммируются, и вот все красненькое просуммировал. Это сайт Real Clear Politics. И насчиталось там 287, то есть больше, чем 270. Соответственно, у Камалы Харрис 251, то есть меньше. А про сумму сказал я вам или нет? Наверное, не сказал. Ну, еще раз тогда повторяю. 435 нижняя палата человек, плюс 100 сенаторов, по 2 на штат. Итого 535, плюс 3 человека, которые представляют Вашингтон, Д.С. Д.С. это он не штат, он дистрикт, но 3 человека представляют его. Итого получается 538. Если 540 разделить на 2, получается 270. То есть, кто набирает 270, уже большинство. Если один человек наберет 270, значит, другой наберет 268. Однако, если один наберет 269, то и второй наберет 269. Вот смеху будет. Но поэтому мы говорим, нам надо 270. Итак, это маленький очень разрыв. Оно кажется, вот у Трампа 287, а у Камалы 270. Это маленький. Это очень все такое fluid, жидкое. То есть оно переходит из одного состояния в другое. Очень даже быстро. Это не есть победа, то, что называется landslide. И еще раз я напомню вам об одной вещице. Во Флориде, вот, допустим, возьмем Флориду. Нет, давайте возьмем Пенсильванию. Это swinging state. Swing state – это тот, который может и за этих голосовать, может и за тех. То есть идет борьба за что? Идет борьба за 19 голосов, например, в Пенсильвании. 19 голосов. Как это будет работать? Допустим, в Пенсильвании живет, допустим, 1000 человек всего. Для простоты. И после голосования из этой 1000 510 проголосовало за Трампа, а 490 проголосовало за Камалу Харрис. Казалось бы, Трамп выиграл всего ничего, 20 голосов, 510, а у нее 490. Но это не так. Тот, кто выиграл внутри штата, получает все голоса вот этих выборщиков. То есть все 19 голосов, которые имеет право выдать Пенсильвания, все будут отданы Трампу. Хотя он выиграл 510 против 490, понимаете? И что происходит в каждом штате? В каждом штате готовятся 2 списка. На всякий случай. Вот сейчас уже приготовлены 2 списка людей. В штате Пенсильвания, соответственно, республиканская партия готовит список людей, 19 людей. И демократическая партия готовит список 19 людей. После того, как пройдут выборы, и мы узнаем, кто таки да, выиграл штат Пенсильвания, одни люди возьмут и порвут свой список в клочья, на мелкие кусочки, положат этот список в шреддер, знаете, такая машинка, которая и режет бумагу. А второй список будет принят во внимание. Допустим, если Трамп выиграет в Пенсильвании с любым преимуществом, то все 19 голосов штата Пенсильвания будут голосовать за официально, формально утверждать президентство Трампа. Все 19. Это именно то, что происходило 6 января. Помните, когда Трамп уже уходил и сказал, что у него украли выборы, и все было не так, и все. Помните, народ пошел к Капитолию, где было заседание. Это как раз-таки было то заседание, куда приехали все выборщики. И должны были формально просто проголосовать. То есть эти 19, допустим, из Пенсильвании приехали бы туда. И эти 19 человек, и их бы сказали, ну, парни, девушки, вы за Трампа? 19 человек, всем встать. Ну, это я уже шучу. Да, за Трампа, они говорят. Тогда все, формально, окей, Пенсильвания, таки да, за Трампа. Он выиграл Пенсильванию, 19 человек сели на машины, мопеды, самолеты, пароходы, приехали сюда и подтвердили это. Формально еще есть шанс, что когда уже там все сидят и поднимают эти 19 человек из Пенсильвании, ну вы точно отдаете свои голоса? Они обычно дают всегда свои голоса за того, кто выиграл штат. Потому что это список республиканцев. Говорят, теоретически, не теоретически, практически были какие-то once in a blue moon, очень редко случаи, когда кто-то один из них уже приехав туда, скажем, из 19 сказал, а я не буду. Я должен, а не буду. Ну, окей, не будешь, не будешь. Но это настолько редко бывает, это настолько ни на что не влияет, что формально вот так. То есть это как раз-таки тот процесс, когда началось все вот это, что пытаются... Демократы пытаются назвать восстанием Капитолии. Как раз таки шло это утверждение. И Трамп, выступая там где-то, говорил своему вице-президенту Майку Пенсу, который там председательствовал на этой формальной процедуре, когда вот эти все выборщики должны были так сказать таки да, 19. Он хотел, чтобы Майк Пенс отменил это. Майк Пенс, конечно, не отменил и был прав. Если начнем менять правила на ходу, на лету, в зависимости от личности президента, тогда мы будем просто банановой республикой. А мы хотим, чтобы у нас был закон. И я 100% на стороне Майка Пенса, который сказал, ничего менять не буду. Есть процедура, я председатель. И так оно и будет, как оно и было. Но, видите, кандидаты слабые. Если даже будет вот такой счет, как вы видите на экране, сейчас 287 на 251, это говорит о том, что явного сильного лидера нет. Не доказал ни он, ни она, что они таки, да, лидируют. Давайте посмотрим на... Сейчас я попробую найти что-то другое. А вообще нет, прежде чем что-то другое вам говорить, хочу сказать про одной... Типа, кто-то пытается сделать скандальчик, но это bullshit, это не скандальчик. Вот есть штат такой вот небольшой. Айова, видите, вот, IA, там есть 6 выборщиков. Все знали всегда, что он красный, то есть он за республиканцев. Он не swing state, и на него вообще никто не смотрел со своими несчастными 6 голосами. Тут вдруг их там, ихняя местная газетенка или какая-то организация выпускает новый опросник, который вроде бы они провели в конце октября, то есть несколько дней назад, на прошлой неделе. Опросили 880 человек, и оказалось, что в штате Айова лидирует Камала Харрис. Штат Айова, на который никто не обращал внимания, и Трамп уже было понятно, что эти 6 голосов наши, республиканские. Тут вдруг такая тема. 47 против 44 у Трампа. Команда Трампа говорит, что это bullshit, что это сделано специально, чтобы оказать давление на жителей Айовы. Чтобы сказать вам, ну, видите, вопрос не показал, что Камала все равно выиграет. Чего ходить голосовать, если Камала выиграет? То есть сторонники Трампа считают, что это специально подстроено для оказания давления, что это неправда. Я склонен в это верить. Такое может быть. Если один какой-то опросник что-то показал, можно его проигнорить. Да, так вот давайте посмотрим все-таки на историческую. Откроем, что мы откроем с вами. Что мы с вами откроем, люди? Энциклопедию Британик. Помните, как один объявление дал? На столбе повесил. Selling Encyclopedia Britannica. Got married. And she fucking knows everything. То есть, объявление звучало так. Продаю энциклопедию Британику. Она мне больше не нужна. Я женился. И моя жена знает все. Ну, это про энциклопедию вообще. Да, так мы сейчас с вами откроем энциклопедию Британика, которая сохранилась. И вот там есть такая статья, которая называется United States Presidential Elections. То есть выборы президентов. Можно тут кликануть и посмотреть, кто когда выиграл. Но давайте меня не это больше интересует. Тут по каждым выборам, вот начиная с там 1789 года, например, Джордж Вашингтон выбрал, Тогда было 69 голосов электоральных. Сегодня у нас 538 всего, а тогда было 69. Штатов было меньше и вообще было всего меньше. Все было маленькое. Кандидаты, я не буду вас утомлять теми годами, когда по мнению Путина варяги исполосовали все земли там где-то у вас. Но давайте посмотрим на уже последние там лет 40 или 50 уже, 50. Смотрите, Джимми Картер выиграл в 76 году. У него было 297 голосов выборщиков против Джеральда Форда 240. Видите? Это небольшой перевес. То есть это практически говорит о том, что совсем было все рядом. Да мы и видим. Вот эта колоночка, это popular votes, то, что называется. А по количеству голосов как было? 40 миллионов, почти 41 проголосовал за Джимми Картера и 39 за Форда. Ну, из-за вот этой системы с выборщиками, как я вам объяснил, все голоса внутри штата идут одному или другому, поэтому разрыв кажется большой. 297 против 240. Ну, это небольшой. Это небольшой. А по процентам, вот если смотреть, то Джимми Картер, у него 50% за него проголосовало, а за Форда 48%. На 2% всего лишь разница по населению, если брать. Но теперь вступает в скрипки Рональд Рейган. Прекрасный президент, его любили все. 1980 год он выигрывает. Причем у него было 489 голосов выборщиков. Не 270 необходимых и достаточных, а 489 против Джимми Картера 49. То есть разница, посмотрите, 50, а популист, как это, по населению, по популярности населения, было немножко меньше разницы, но тем не менее, 43 миллиона за Рейгана, 35 за Картера. Но разница, посмотрите на эту разницу, 9% больше. В 1984 году Рейган опять переизбирается. Он получает 525 голосов, а Уолтер Мондейл получает 13 голосов. Понимаете разницу? По населению немножко по-другому, но все-таки, посмотрите, на 18% больше набрал Рональд Рейган. Даже Джордж Буш, старший, в 1988 году набирает 426 голосов и 111 противник. Билл Клинтон, красавчик Билл Клинтон, я сейчас про него кое-что расскажу, если будет время. Он набрал 370, а Джордж Буш набрал 168. Побил сильно. Билл Клинтон в 1996 году 379 набрал, Боб Дол набрал 159. Побил сильно. Джордж W. Буш, сынуля, набрал 271, Ал Гор набрал 266. Причем, обратите внимание, процентно Джордж W. Буш по количеству людей, которые за него проголосовали 47,9%. А за Ал Гора проголосовало больше. Но из-за этих выборщиков, делайте всех, выиграл Джордж Буш. Там вообще была ситуация, когда во Флориде, по-моему, это было у нас здесь, пересчитывали голоса, то есть подали в суд и пересчитывали голоса за Ал Гора, мол, ему не додали. Потому что там было вообще буквально там совсем близко. Но пересчитали, и Ал Гор все-таки не выиграл. Барак Обама был красавчик у нас еще, мы же забыли. Смотрите, лендслайд. 365 было за него, 173 против. И второй срок. 332 за него, 206 против. А потом уже кончилось лидерство серьезное. Ну, хотя в 2016 году, скажем, Трамп победил более-менее достойно. При всем при том, Хиллари Клинтон набрала 48% голосов, если брать по населению. А за Трампа 46%. Джо Байден выиграл более-менее с отрывом, видите, в 2020 году. Что будет сейчас, мы не знаем. Хотелось бы узнать, но мы не знаем. Вот такие у нас дела. Будут ли известны результаты послезавтра утром? Не думаю, что все результаты будут известны, но, как говорится, big picture мы уже увидим. Большая картина будет уже известна. Давайте читать дальше ваши комментарии. Алекс пишет, как вам творчество Дмитрия Быкова в поте лица, быстренько состряпавшего книжонку о подвигах Зеленского и прямо сейчас дерущего горло Захарю Камалы? Он мне не очень приятен, знаете. Я его очень уважаю. Он принадлежит к категории людей, которые называются люди с энциклопедической памятью. Я не видел еще ни одного человека, который помнил бы все, что касается литературы, который может цитировать произведения и так далее. Но как человек он мне неприятен. Я знаю, что он здесь у нас в Штатах, по-моему, уже много лет преподает русскую литературу где-то в хороших колледжах. Вот. Но лично он мне неприятен, поэтому я его не слушаю, не изучаю, не смотрю. Мне все равно. Владимир пишет, при всем уважении, ты в этом не разбираешься, в радио надо минимум 1000 человек. Значит, в этом не разбираюсь ни я, ни руководство Российской Федерации, которое считает, что на их страну хватает 450, ни руководство, ни народ Соединенных Штатов Америки, который считает, что на 300 миллионов населения нужно. Ну, я думаю, что это сарказм у Владимира. Айс Фишинг пишет, как вы думаете, может быть такое, что после победы Трампа к нему прискачет Зеля, они перетрут за чашкой чая, Трамп выйдет и скажет, мы продолжаем слать доллары в Украине, и они хорошие ребята. Не думаю, что Зеля прилетит и перетрет. Нет, Зеля не перетрет. Если вы говорите про Зелю, давайте про Зелю. Где же Зеля? Вот он, Зеля. Что-то взгрустнулось вчера. И думаю, как там Зеля к власти приходил? Ведь хороший был парень. 73% за него голосовали. И решил я послушать речь Зели, инаугурационную речь президента Украины Зеленского, которая есть на офисе президента Украины. Извините, если можете, Алекс, что я опять говорю про Украину. Какое я имею право вообще читать, даже читать эту статью из Флориды? Имею ли я право? Наверное, потому что public information для всех было опубликовано. Он стал говорить, что каждый из нас президент, я президент, и вы президенты, у нас общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе, говорил Зеленский. Каждый день мы теряем каждого из нас. В общем, набив туману. И каждый из нас переселенец. Это 2019 год, 5 лет назад. Те, кто потерял свой дом, и те, кто открыл двери своего дома, разлив боль. И каждый из нас зарубичанин. Те, кто не нашел себя дома, а нашел заработок на чужбине. Те, кто в борьбе с бедностью вынужден терять собственное достоинство. Мы это все преодолеем, говорил Зеленский. Потому что каждый из нас украинец, говорил Зеленский. Мы все украинцы. Не существует больших или меньших, правильных или неправильных. От Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, Харькове, Донецке, Днепре, Одессе. Мы украинцы. И мы должны быть едины, говорил Зеленский. Ведь только тогда мы сильны. И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллионов тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны. Кстати, это я тоже, вы же понимаете. Меня произвела украинская земля. Вы это понимаете. И меня вписали в эти 65 миллионов украинцев, которые разбросали жизнь по миру и вряд ли вернут в ближайшие десятилетия назад. Вы должны ехать в Украину, а не в гости, а домой, говорит мне Владимир Зеленский. Мы ждем вас. Сувениров из-за рубежа не нужно. Привезите, пожалуйста, свои знания, опыт и ментальные ценности. Все это поможет нам начать новую эпоху. Скептики скажут, это фантастика. Это невозможно. Это не скептики, это реалисты. А может, это и есть наша национальная идея, спрашивает Зеленский. Объединившись, совершить невозможное, вопреки всему. Мне кажется, он и сейчас пытается создавать вот эти все планы перемоги. Может, в этом и есть идея, совершить невозможное. Может, этот невозможный план проканает. Его примут. И наша первостепенная задача, я читаю выдержки, желтым отметил я сам, это не на сайте президента было желтым. и наша первостепенная задача прекращения огня на Донбассе не выполнена. Меня часто спрашивали, а что вы готовы ради прекращения огня, говорит Зеленский. Странный вопрос. А на что вы готовы ради жизни близких вам людей? Могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. 1100 потом погибло, конечно. Ну или 70 в Украине. И 1300-400 без рук, без ног и вообще с ранением. Но он говорит, могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения. То, что не боюсь, это хорошо, а то, что решения должны быть правильными, об этом не сказано. Я готов потерять свою популярность, свои рейтинги, говорит Зеленский. И если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир, не теряя наших территорий. А вот тут вранье. У него был шанс. У него был шанс пойти на выборы в этом году. Он писал же, он говорил, я без колебаний готов потерять свою должность. Оказывается, не готов. Оказывается, там медом намазано. И он не хочет терять свою должность. А что терять должность? Неплохая зарплата. Доступ к ресурсам украинским. Политика дает доступ к ресурсам. Уважаемый человек, меня принимают, standing ovation делают мне в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Уже не делают. Ну, делали, делали. Я суперстар. Я самый известный человек в мире. Продолжаем цитировать президента Украины. 2019 год. И я хочу обратиться к нашим защитникам. Не бывает сильной армии там, где власть не уважает людей, которые ежедневно отдают жизнь за страну. Я сделаю все, чтобы вы чувствовали уважение. Это достойное, а главное – стабильное финансовое обеспечение, ваши жилищные условия, законные отпуска после выполнения боевых задач, а отдых для вас и ваших семей. То есть rotation. Есть он или нет его, есть ли отдых, есть ли достойное, есть ли уважение людей, которых набирают в армию. В Черниговской области есть городок, который называется Нежин. Я уже вам говорил о нежинских огурчиках, кто не помнит. Сегодня он пустынен. Нет, его не бомбят, этот город. Иногда можно увидеть женщину быстрым шагом, направляющуюся к магазину продуктовому, купить еды детям. Мужчин нет. Даже таксисты только находятся те, которые уже воевали или которые инвалиды. Почему? Потому что туда приехало 150 человек, ТЦКшников, хватать людей в армию. Город опустел. Это ли то уважение, о котором говорил президент Зеленский 5 лет назад, к достоинству граждан Украины, которые защитники Украины? И еще читаем. «Какие-то у нас выборочные аплодисменты», – говорил Зеленский. «Не всем нравится, что я говорю? Зря. Потому что это говорю не я, а народ Украины», – сказал Зеленский. И мое избрание доказывает, граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей. Возможностей откатов, потоков и дерибана. Это сказал Зеленский в 2019 году. Он не такой. Откатов нет, потоков нет, дерибана нет. Никто ничего не раздерибанивает. Дальше он говорит просто. Убедительно так говорит. Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом, где существуют честные, прозрачные правила игры, одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу. Ну, опять Жванецкий, прошу к столу, вскипело. И тут как раз приходит на ум такая новость. Генерал-майор, руководитель тыла, был посажен за взятку. Руководитель тыла был посажен за взятку, которую он брал и хотел взять в размере больше $1 миллиона за поставки каких-то деталей для быстро строящихся объектов. Может быть, переносные домики мобильные или что, не знаю. Начальник тыла, генерал-майор, был посажен в СИЗО. Как вам эта новость? Упс, я забыл сказать. Извините, я забыл сказать. Это не в Украине. Это в России был посажен. Он замначальника тыла, по-моему. Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев. В Украине нет. Что, вы подумали, что это в Украине? Посадили замначальника тыла в СИЗО? Ну, это не ваша вина. Это я, видно, как-то нечетко выразился. В Украине нет. В Украине люди уходят в отставку. Так, читаем ваши комментарии. Стас пишет: не могу до сих пор решить, кто больше виноват в том, где мы сейчас. Те, кто голосовал за Зелю, или те, кто не пошел на выборы в 2019 году. И те, и другие, мне кажется. Андрей Тоцкий пишет: Яков, вы же уже retired. Retired – это в смысле ушел на пенсию. Чем в течение дня занимаетесь? И жертвуете ли деньги на кампании партии, кандидатов, может, украинским беженцам и так далее? Вообще, когда-нибудь жертвовали на что-нибудь деньги? Да. Да, я жертвовал. Вначале я товары жертвовал. В начале войны с Украиной я отправлял деньги. Потом я понял, что это за страна. Я отправлял деньги конкретным людям, которых я знал. Отправлял. Было дело. Я не отправлял вообще на благотворительную организацию, потому как я не верю. А людям отправлял. Так что тут моя совесть чиста. Кстати, хочу вам сказать, а такая интересная вещица, может быть, вы мне подскажете. Вчера сижу, нет, это было позавчера уже, чуть не обманул. Сижу, разговариваю с женой и говорю ей, что я тут нашел один приют для животных, недалеко. Говорю, давай подъедем, собаки, кошки, вот такие. Называется Humane Society. Я говорю, давай подъедем, посмотрим на них, и потом сделаем себе, чтобы каждый месяц отправлялись им деньги, чтобы мы с нашего счета, чтобы донаты шли им на помощь бедным животным, пока их не заберут. Может, их заберут, и они попадут в хорошие руки, и все такое. Ну, поговорили, хорошо, решили, подъедем, посмотрим. На завтра, на следующий день, жена мне присылает месседж, который она получила у себя на аккаунте в Инстаграме. Идет реклама, небольшое видео вот этого конкретно Humane Society, этого приюта, о котором я и говорил. Следите за руками. Я ничего не печатал. Я ей не показывал ничего на экране. Мы сидели и разговаривали. У нее рядом лежал ее айфон, у меня свой айфон лежал. Все. То есть, Big Brother is watching us. Большой брат за нами следит. Нас подслушивает, парни. Ну, как еще это объяснить? Я уже давно отрубил Siri. Я никогда не пользуюсь Siri у себя на айфоне. Жена вырубила Siri. Где-то мы ходили на какие-то приложения, пока когда мы устанавливали, там где-то разрешить доступ к голосовому интерфейсу, мы там отрубили. Вроде бы. Наверное, где-то не отрубили. У вас такое тоже бывает? Вы понимаете, что вас подслушивает телефон? Это никак нельзя объяснить по-другому. Конкретный приют для животных отправляется в видео моей жене. Потому что я с ней об этом поговорил. Просто не кричал. Я вообще на жену не кричу. Понимаете, что происходит? Как жить? Так, Хауди Яков пишет, Павел, РКДК, у вас, наверное, умный дом. Не дай бог. Не хочу ни умных домов, никаких голосовых интерфейсов. Вот так стоять, как дурак, и хлопать. Алекса, включи мне лампочку. Недавно, я уже об этом говорил в прошлом году. Мой приятель купил новую машину, SUV, внедорожник, X5, BMW. Я сижу рядом в машине, с ним на пассажирском сиденье, и он мне хочет продемонстрировать это дело. Говорит, смотри, я могу сказать машине, например, открой стекло, опусти стекло на пассажирском сиденье. И она это сделает. И говорит, как так он к ней обратился, эй, BMW, у нас в моей машине это надо говорить, эй, Mercedes. Говорит, открой стекло на двери пассажирской. А эта штука ему отвечает через динамик. Так ты хочешь, чтобы я открыла стекло на двери пассажира? Он говорит, да. Я говорю, слушай, я бы уже давным-давно открыл это стекло на пассажирском сиденье, чем вот вступать в эти беседы. Я нет, мне не нужен никакой умный дом. Не надо. Ключик. Открыл. Свет включил. Нормально. Не надо мне умный дом. Елена пишет, Big Brother wants to be helpful. Да, я понимаю. Люди, с вами пролетело время, как говорится, time flies. Завтра выборы. Посмотрим, чем все закончится. Как говорится, чем сердце успокоится, как говорила одна цыганка на вокзале. Будьте здоровы, мира вам всего наилучшего. У меня была куча других тем, но вы меня повели в другую сторону, и я поплелся за вами, за Иванами Сусанинами. Пока.